Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Валерия Веденеева. Люди и чудовища. Часть первая. Глава первая. Долгая дорога — это время. Много времени. Время, которое за неимением лучших дел приходится тратить на размышления. Истон думал. Думал, хотя мысли отдавали болью и гневом, и чаще всего завистью. Наверное, у каждого человека есть та страсть, которая ведет его через жизнь, позволяет добиться успеха или вынуждает сгинуть в безвестности. Честолюбие, ярость, любовь, долг, вера. У Истона такой страстью была зависть. Всегда, с раннего детства, он хотел то, что было у других, что нельзя было выпросить или забрать силой. Высокий рост, как у брата. Умение вызывать обожание у слуг, каким обладала младшая сестра. Способность управлять стихиями, как у учителя. Как бы ни был завиден его собственный жребий в глазах других людей, Истону всегда было мало. Его пытались излечить. Ему внушали, что зависть — это путь к саморазрушению, да он и сам начал понимать это. Но зависть не желала уходить. Впрочем, пока был жив отец, справляться было легче. Истон мог сказать себе: «Я все равно лучше». «У меня есть то, чего никогда не будет ни у кого из них». Но со смертью отца все сломалось. Судьба, как взбесившаяся кобыла, встала на дыбы и сбросила его в грязь, на самое дно. На дне жилось плохо и трудно, но человек привыкает ко всему. Стиснув зубы, Истон пытался забыть о прошлом и стать никем. Брат сумел. Как-то легко. Брат общался с другими никем, смеялся их простоватым шуткам, пил с ними дешевое пойло, которое здесь называлось пивом, жил их жизнью. Истон, он тоже старался, потому что понимал, прежнего не вернуть, потому что хотел жить даже так, на самом дне, в грязи. Пришло даже что-то вроде облегчения, завидовать здесь оказалось некому. Пока не появился Тибор, пират Кашимы. Прирожденный мечник, один, четверых вооруженных опытных воинов, в легкую, и даже не убил никого. У наемника, рассказывавшего это, светились восхищением глаза, и Истон ощутил, как змея зависти проснулась. Потому что, несмотря на лучших учителей, он не мог четверых в легкую. Да даже и одного в легкую. Всегда было трудно, если только ему не поддавались. Прежде Истон ненавидел, когда ему поддавались. Теперь поддаваться никому бы не пришло в голову, и Истон понял, что бывает, когда во враги выбираешь человека себе не по зубам. Когда Тибор держал его голову под водой, потом позволял ему, уже наглотавшемуся воды, ненадолго вдохнуть воздух, ровным тоном перечислял все его истинно прегрешения и совал в воду снова. Это было худшим унижением, которое Истону когда-либо довелось пережить. Даже сейчас, несколько недель спустя, одно воспоминание о том позоре заставляло скулы каменеть, а кулаки сжиматься. Как же он ненавидел Тибора тогда! Как мечтал отомстить! Как находил единственное утешение в том, что перебирал все известные ему виды казней, представляя ненавистного пирата в руках палача. А потом было второе унижение, несравнимо хуже первого, когда в сражении с ящерами Тибор его спас. Долг жизни тому, кого ненавидишь до зубовного скрежета и кому завидуешь больше, чем прежде представлял возможным, Истон наблюдал, как Тибор взял власть над караваном. Так же легко, как до того сражался. И все эти бесовы наемники заглядывали пирату в рот и были готовы выполнить любой его приказ. И даже когда возражали, то только потому, что Тибор позволял возражать. Пожелай он, они бы все пошли за ним к храму Триады. Как же это злило! Как же Истон хотел, чтобы это к его словам прислушивались так, его приказы выполняли с такой готовностью. Зависть обвела сердце Истона, и все капало и капало на него ядом, разъедая. Потом был спор с братом, и Пратус убеждал, что пока их не нашли, надо успеть покинуть территорию империи, что архипелаг Кашимы — лучший вариант из возможных, что оттуда они легко доберутся хоть до королевства Альдемар, хоть до княжества Орин, хоть до... Какой бес заставил Истона согласиться? И в первый же день путешествия рассказ Тибра о том, как он убил Арона Тангила и унаследовал его дар. Тогда Истону почудилось, что он понял. Понял, кто такой Тибор на самом деле. Его высмеяли, а Вент, человек прямой и правдивый, рассказал, что Тибор никак не мог быть Ароном Тангилом. Рассказал, почему не мог. Истон поверил, и собственная вспышка озарения показалась приступом глупости. Но в самом деле, проклятый темный никогда не слыл непобедимым мечником. Он слыл непобедимым магом. И только. И зачем бы Венду было выгораживать Тибора? Зачем всех обманывать? Да, Истон поверил, но тень сомнений осталась, и сплетенная с завистью заставляла его следить за каждым словом, за каждым жестом Тибора, заставляла слышать двойной смысл в его словах. «Прекрати», — говорил брат, — «он же все видит, хочешь по-настоящему его разозлить?» Истон лишь криво улыбался. «Нет, разозлить он не хотел. Хотел понять. Изучал, запоминал, анализировал, но так и не смог прийти ни к какому выводу». Потом Тибор отправился к храму Триады и вот вернулся. Даже раньше, чем обещал, к полудню четвертого дня. Въехал в лагерь, соскочил с коня, обвел всех и все привычным взглядом, хозяйским взглядом, который тоже злил Истона, и сказал привычное приветствие. Все спокойно, будто и не ездил туда, где мог погибнуть. Вернее, казалось, что спокойно, пока Истон случайно не встретился с Тибором взглядом. Как бы хороша ни была маска невозмутимости пирата, но глаза выдали. Нет, все не так, как всегда. Глаза у Тибора были шальные.